крест в награду получил, и сердце в святости храня, страдал ты даже за меня.
В 1934 году Елена Ивановна Рерих, это воплощение Матери Мира нашей галактики, в одном из писем писала: «Владыка Мория, великий венецианец, учитель космических учителей, владыка мира, владыка Солнечной системы. На Востоке говорят, владыка Шамбалы и великий Ману шестой расы и великий владыка Майтрея – это аспекты все одного и того же высочайшего эго или высочайшего духа». Здесь она не пишет, что он владыка Солнечной системы, а в другом месте она пишет, что это в третьем томе американских писем. Почитайте. Конечно, вы понимаете, чтобы стоять во главе мира и быть собирателем шестой коренной расы и грядущим владыкой Майтреи, дух должен быть высочайшего огненного напряжения. Добавим также, что в другом месте Елена Ивановна Рерих, поясняя, что повторение или памятование имени избранного великого учителя всегда рекомендуется во всех учениях, даваемых человечеству, так же, как и осуждается повторение имени всуе, то есть напрасно, понапрасну, без нужды. И на вопрос, как звучит это имя, она писала: «Много имен у владыки Майтреи, и каждый избирает то, которое ему близко». Если выбирать по времени, то, конечно, имя Майтреи в наше время ближе всего. А сейчас ситуация такая, силы тьмы создают ситуацию на планете такую, что без этого имени и шагу сделать скоро никто не сможет. Шагу сделать не сможет тот, кто знает о живой этике, об агни-йоге. А для остальных, для которых не существует ни высшего мира, ни агни-йоги, ни владыки Солнечной системы, ни Рерихов, никого не существует, вон, пожалуйста. Каждый день смотришь, везде аварии, везде катастрофы, везде стихийные бедствия, землетрясения, ураганы, наводнения, пожары. Постоянно каждый день трупы, трупы и трупы. И трупов будет еще больше. До тех пор, пока вот эта двуногая вся эта братья не опомнится и не взвоет и не побежит туда, куда не хочет сейчас бежать. Как в конце 19 столетия, так и в годы пылающего Армагеддона 20 века, все давалось по сознанию, и многое еще оставалось и остается сокрытым от земного невежественного сознания. Отсюда объективные трудности и неизбежная субъективность при переводах, при изложениях и интерпретации текстов учения жизни. Счастье, что «Тайную доктрину» первые два тома переводила на русский язык Елена Ивановна Рерих. По сути дела, она заново ее писала. Поскольку переводить с английского такие вещи, возможно ли такое вообще с этого примитивного кастрированного языка, как английский? В переводах же на русский язык теософских материалов о сокровенном знании встречаются не совсем адекватные трактовки того или иного понятия или положения. Я с этим постоянно сталкиваюсь, особенно если переводы из Люцифера, Теософиста и так далее, из того времени, из журналов, там, где статьи Блаватской. Такие жуткие переводы. Конечно, настоящая работа рассчитана на читателя, знакомого с теософией Елены Петровны Блаватской и с учением живой этики. Предмет нашего разговора – один из самых трудных, и для усвоения его очень желательно работать над текстами учения, текстами тайной доктрины, текстами учения храма. То есть, по возможности, надо углублять свое понимание, сверяясь с различными материалами и рекомендованными статьями Блаватской, Рерихов. Итак, манаса или разумы. Есть манас, Это единственное число. А есть манаса, множественное число. Так вот, манаса или разумы, или манаса путра – это сыновья мирового разума. Исходят из махата. Махат в переводе с санскрита – это великий. Это вселенский разум, выявленный феноменальный мир, в мир форм. Это первый космический аспект Парабрамана. Блаватская называл его божественной сущностью. По самой своей сути манас – это индивидуализированная мысль, и во множественном числе она называется не манас, а манаса. Елена Андреевна писала о них, о манасах, как о рожденных разумом, о сынах света, как о солнечных предках. В теософских текстах отмечается, что манаса, воплощающиеся в людях, это божественные духи, это те же наивысшие тхиани или ахи, но уже на плане проявленной материи. Об тхианкаганах Елена Петровна Блаватская говорила как об иерархии духовных существ, выступающих проводниками божественной вселенской мысли и воли. Это и есть разумные силы, дающие и устанавливающие в природе ее законы. Тхианкаганы, считала Блаватская, проходят через все уровни, но проявляться они начинают только на третьем уровне. На самом высоком уровне они остаются в состоянии арупа, то есть бесформенными, бестелесными, лишенными всякой субстанции. И это пока просто дыхание. Дыхание абсолюта, надо полагать. И только на втором уровне они начинают приближаться к состоянию рупа, то есть к каким-то материальным формам. На третьем уровне они становятся манасапутрами, то есть теми, кто перерождается в людях. На каждом достигаемом ими уровне они получают новые имена, поскольку их первоначально гомогенная субстанция все более дифференцируется, то есть все более и более делится. Советуется также всегда помнить об их нерасторжимой связи с единым вселенским первоначалом. На третьем уровне Махат, или космический разум, и наше видимое Солнце есть великое единство. Момент интересный, видите? На третьем уровне Махат, или космический разум, и наше видимое Солнце – это есть великое единство. Так что на солнышко надо не просто так смотреть – и торчать на пляже, мясо поджаривая свое. Проявление манаса-путры в конце третьей коренной расы существенно ускорило эволюцию человечества. Божественные манаса совершили эпохальный прорыв в общей эволюции всего сущего на этой земле с момента их воплощения в людях и зарождения в человечестве огня самосознания. Вот когда у нас самосознание появилось в третьей расе, в середине ее. После этого уже не стало общей эволюцией, а началась особая сознательная эволюция. Человеку отныне было предназначено эволюционировать сознательно, не под руководством группового духа, а по своей свободной воле. И как сказал великий владыка Майтрея, не сама духовность, не сама огненность составляет эволюцию, но осознание составляет эволюцию. То есть осознание того, что смысл и значение жизни, восхождение духа, что истинная жизнь в духовном сознании именно этой самой жизни – в сознательном существовании в духе, но не в материи. Что сказал владыка Майтрея? владыка нашей Солнечной системы. Не сама духовность, не сама огненность составляет эволюцию, но эволюция – это осознание. Осознание того, что смысл и значение жизни, восхождение духа, что истинная жизнь в духовном сознании этой самой жизни, в сознательном существовании именно в духе, а не в материи. А мы сейчас пока где с вами? Ну, с утра и вчера, и позавчера, и прошлые дни возились в быти, в материи, в грубой физической материи. А где же, где наше существование в духе? В материи сколько угодно мы существуем, все 24 часа. А где в духе существование у нас? Ну, кто что-нибудь соображает, скажет, да мы еще же не доросли до этого. Что в духе существовать, не доросли до этого? Мы даже вообще не знаем, что такое дух-то. Не щупали, не знаем, не пробовали. Ни на глаз, ни на зуб. Дух, что такое дух? Кто у себя там дух ощутил? По этому поводу великий ученик, но единственный ученик у Блаватской был, это Уильям Джаш. Других не было у нее учеников. Она его называет братом своим. Так он пишет, что, оказывается, воплощается здесь на земле, полностью воплощаются только адепты. Вот они могут говорить о духе. А в нас дух воплощается только частично, вот такой вот мизерный лучик от нашей монады, от нашего манаса. Почему? Потому что у нас очень много накоплено того, от чего надо избавляться. И духу уж там и места нет. Да он еще и не проснулся, по большей части. Поэтому, видите как, владыка говорит, что смысл жизни в сознательном существовании в духе, а не в материи. Значит, проходим эволюцию жизни в материи, потом начинается жизнь в духе. Стремление к этому должно выражаться в росте осознания в практической жизни каждого дня, осознание каждой мысли, каждого слова, каждого действия. Видите, как строго. Итак, пятый – это истинное сознательное воплощающееся эго. Итак, пятый одушевил, как сказано в теософских текстах, клубок животной материи, называемый человечеством. Пятый. Ну, вы же помните, что такое пятый, да? Атма – седьмой, Будхи – шестой, а Манас – пятый. Так вот он одушевил клубок животной материи, называемый человечеством. Манас – живой огонь самосознания, живой огонь самопознания и самоосознания прежде всего дал человеку понимание чувства «я есмь я», то есть осознание себя субъектом, осознание своего эго. Животное не осознает чувство «я есмь я», говорила Елена Петровна Блаватская. У животного есть инстинкт, но инстинкт не есть самосознание, а инстинкт является низшим состоянием семеричного сознание. Вот двуногие, как великий учитель называет в учении определенную большую группу людей, двуногие, вот они живут инстинктами. А что такое двуногие, помните, мы говорили, да? Или вы забыли уже? Это не человек пока, не человек. Видите, какая картина? А что это? Смотрите, если расчленить понятие «человек», то по классификации данной владыкой в учении огня, этот человек развивается в следующем порядке. Земной человек появляется тогда, когда сливаются первые три принципа в низшую триаду. Какие три принципа? Это физическое плотное тело, это низший астральный двойник и прана. То есть это жизненная энергия, необходимая для этого земного человека, который пребывает в земном физическом теле. Эти три первые принципа образуют треугольник. Это низшие триады, одновременно это земной человек. Именно об этой сущности без прилагательного «земной» нельзя говорить «человек». Это еще не человек. Именно вот этого земного человека, у которого только еще образовалась эта троица, этот треугольник, Владыка Света называет двуногим. И выражения такие вот есть там в учении. Двуногий. Сколько раз ты терял лицо свое при первой трудности? Мы видели тебя чернее угля, и отрицания твои наполнили тебя зловонием. Плохо тебе живется. Сжег ты ступени и просишь ты милостыню у бездны. Это уже не степень беспечности, но тупость невежества. Обойдите таких двуногих. А их что, мало, что ли, на планете-то? Миллионами, сказано, будут гибнуть. Кто же дерзает подпасть под власть сатаны? Уже имеете пример ужасного держания. Но чтобы допустить его, низко должен нырнуть двуногий. Неправильно понимать условную схему, тема примитивна. Да, есть земные люди, двуногие, которые еще не поднялись до состояния личности. Это почти животное состояние у них. А есть и те, которые приобрели звание человек, но упали в бездну, потому что допустили одержатели, который съел накопление чаши одержимого и усилил низшие принципы. Даже высокие духи падали и падают в бездну по разным причинам, одной из которых является одержание. Вслед за низшей троицей появляется низшая четверица. И она появляется тогда, когда к понятию «земной человек», двуногий, то есть, добавляется в процессе его эволюции еще два принципа – высший астрал и ментальное тело – с развитым низшим манасом, то есть с низшим умом и интеллектом. Поражает то, что Владыка Света не называет эту сущность человеком еще. Это пока личность. До этого был земной человек, то есть двуногий. Потом он дорос до состояния личности. Только личность потом, развиваясь, может стать человеком с маленькой буквы. И надо добавить к этой низшей четверице кое-что еще. Кое-что, нечто извне, из пятого принципа высшей триады. И вот это нечто в учении названо условно 1/2 частью пятого принципа. Только теперь, объединив принципы 1, 2, 3 и 4, а также условную половину пятого принципа, мы сможем говорить о человеке без прилагательного «земной», без названия «личность». То есть пока мы здесь можем говорить о человеке с малой буквы. Вот когда появляется человек. Эта сущность пока еще не человек с большой буквы, влившийся в космическую семью всего человечества. А вот человек с большой буквы, человек и Бог, состоит из высшей триады, то есть из трех высших принципов. Но для этого высшие принципы, 5, 6, 7, должны быть чистыми, сияющими, белыми. Как этого достичь? Какие процессы и какая борьба происходит при формировании земного человека в личность, а потом в человека, а потом в человека с большой буквы. Вот это читайте, изучайте. Дано учение в живой этике и в тайной доктрине. А вот это, наверное, уже и есть жизнь в духе. Самоосознание – это свойство разума. Самоосознание. Но это свойство не души, свойство не анимы, откуда пришло само наименование животного. А манас, писала Елена Петровна, это наш ум, наш искуситель, наш искупитель, наш разумный освободитель и спаситель от чистого анимализма, от чистой животности. Без этого принципа эманации самой сущности чисто божественного махата, излучающегося непосредственно от божественного разума, Без этого принципа мы, несомненно, были бы не лучше животных. И здесь можно добавить, что животные не имеют ни духа, ни манаса. Их монада латентна. Она спит. Все потенциальности на месте, но они дремлют. Выходит, что ждут своего часа. Но животные обладают психическим зрением, и они чувствительны к психическим условиям. А эти качества или свойства соответствуют всего лишь природе астрального плана, астрального уровня тонкого мира. И действительно, да, животные обладают психическим зрением. Появился кто-то там, какой-то призрак, вы не видите, а кошка видит, собака тоже. Блаватская отмечала также, что природа высшего разума, таинственная, предвечная, неуловимая и в высшей степени туманная в своих связях с другими принципами. По ее определению, манас – это принцип, и в то же время это сущность, это индивидуальность или эго. Надо отметить, что в конце XIX века, в первые дни теософского учения, западный мир впервые узнал о различии между понятиями индивидуальность и личность. Суть этого различия коренится в двойственной природе манаса. Она состоит в том, что его высшая сущность, его бессмертное духовное самосознание тяготеет к слиянию с шестым принципом, с Будхи, с духовной душой, основой которой она и является. И чем сильнее человек устремляется к свету, чем более чиста и одухотворена его мысль и самоотвержение его действия, тем ближе он к единению с Будхи, тем ближе к достижению своего бессмертия. То есть человек проходит те времена, когда он испытывал разные формы смерти. С этими испытаниями разных смертельных состояний он покончил. А сколько мы будем еще времени испытывать смерть в разных формах, это пока неизвестно. Когда перестанем испытывать, тогда наступит бессмертие. А низший аспект манаса, или же его эманация в астральное тело, эманация манаса в астральное тело, это и есть кама-манас. Манас посылает какие-то свои лучи, свою эманацию в астральное тело, и получается кама-манас, то есть низший ум, рассудок или интеллект, которым занят исследование бесконечных материальных форм, которым нет ни конца, ни края, полно вокруг форм. Вот он им занимается, низший ум, этот рассудок, интеллект этот. Он стал частью четвертого принципа, стал частью вместилища, по словам Блаватской, вместилища страстей и животных желаний. Кама-манас – вместилище или вахана страстей и животных желаний. Вот как сейчас физическое тело ваханой является – для нашего астрального тела, для нашей животной души, подчиненной мозгу и физическим чувствам, и зависимое от них сознание низшего манаса или кама-манаса, с исчезновением мозга, с исчезновением физических чувств должно умереть сознание низшего манаса. Иначе говоря, без волевого устремления человека интеллект всегда остается во власти желаний астрала, без волевого устремления человека. Интеллект – раб своего астрала. И неотделимый от физического мозга, он разлагается также с его смертью. Кама-манас, неотделимый от физического мозга, разлагается со смертью физического мозга. Согласно Елене Ивановне Рерих, индивидуальность и высшее эго – это не только высший манас. Не отрицая представления о высшем манасе как об индивидуальности, она в то же время расширила само определение понятия индивидуальность. Пятый в триаде принцип высшего сознания. Пятый. Без единения, с которым монада не проявляется в жизни, то есть монада не может проявиться в нашем мире, в проявленных мирах, если нет у ней пятого принципа, или он еще не развит, или только в начале развития. Елена Ивановна Рерих акцентировала внимание именно на назначение пятого в жизни человека, на его стремление к слиянию с шестым, с духовной душой, то есть к утверждению Будхи Манаса и тем самым к реальному продвижению духовного совершенствования человека. Это очевидно из приведенного Елены Ивановны Рерих фрагмента из письма Махатмы Мории своему корреспонденту Синетту. Она связывала определение индивидуальности именно с единением Манаса с духовной душой, с основой великого огненного первоначала, Атмана, наполняющего собой все сущее, и включала в понятие индивидуальности всю высшую триаду. Согласно учению живой этики, душа у человека одна, но она имеет три аспекта. Это человеческая животная душа, состоящая из четырех низших принципов. Потом человеческая душа, она состоит из пяти принципов. А духовная душа – это вся высшая триада. Три души. Елена Ивановна Рерих считала, что истинная индивидуальность человека будет заключаться в его причинном теле или в его духовной душе. Истинная индивидуальность, вечная и бессмертная. Дух или высшее эго, или истинная индивидуальность, или духовная душа являет триаду из седьмого, шестого и пятого принципов. Так можно сказать, что истинная индивидуальность человека есть его бессмертная, всегда уникальная высшая триада из седьмого, шестого и пятого принципов – Атма, Будхи, Манас. Обогащаясь возвышенными сознательными накоплениями высшего Манаса, обогащаясь возвышенными сознательными накоплениями высшего разума, она проходит долгий путь воплощения человека на земле до достижения человеком духовного совершенства. Так что, видите, нам с вами долго еще придется обогащаться возвышенными сознательными накоплениями высшего Манаса. Так вот, эта истинная индивидуальность проходит долгий путь воплощений на этой земле до достижения духовного совершенства. Где накапливается опыт духовного совершенства? В пятом принципе. Сменяющаяся в каждом воплощении личность человека – это его низшее эго, охватывающая энергии третьего, четвертого, пятого принципов, может и должна, чтобы заслужить бессмертие, должна слиться со своим высшим эго, а значит, со всей триадой. И это может произойти при завершении человеком своей земной эволюции. Так, для достижения истинного бессмертия, писал Елена Ивановна Рерих, иначе говоря, для сохранения сознания на всех четырех планах бытия, и чтобы стать архатом, нужно именно в физическом теле соединить четвертый, пятый, седьмой принципы и слить их в шестом, в Будхе. Жизненная цель человека как раз и состоит в устремлении к преодолению расстояния между его личностью и его индивидуальностью. Но, к сожалению, истина эта на этой земле все еще слабо воспринимается. Ведь до сих пор в обыденной жизни, даже в научных кругах, преобладает представление об идентичности понятий индивидуальности и низшей личности. Единое знание теософии живой этики утверждает, не только сокровенная суть взаимодействия между индивидуальностью и личностью, но и воздействие каждого из них на весь процесс духовного совершенствования. А потому понимание различий между индивидуальностью и временной личностью – это первый шаг человека в его осознанном стремлении к своему духовному восхождению. Осмысление этого различия неотделимо от понимания необходимости преодолеть отрыв в человеке его временного низшего манаса от его родителя, от духовного, божественного и бессмертного высшего разума. А разделение это проявляется с самого начала их деятельности в организме человека, деятельности низшего и высшего разума. Изначально единые, они разделяются при воплощении человека. Так низший манас, его также называют тенью или отражением высшего манаса, так низший манас вклинивается в мозг и в чувство утробного младенца после 7 месяцев. А высший манас не воссоединяется с ребенком, пока не закончатся первые 7 лет его жизни. Иначе говоря, сближение, а в итоге слияние их, возможно лишь тогда, когда интеллект осуществляет свое естественное, предназначенное ему самой природой назначение в жизни. Иначе говоря, сближение, а в итоге слияние низшего и высшего манаса возможно лишь тогда, когда интеллект осуществляет свое естественное, предназначенное ему самой природой назначение в жизни. То есть, когда интеллект, а вернее сам человек, свободно и сознательно стремится к пробуждению своего духа, стремится к сближению со своим высшим разумом, как главным и единственным проводником к слиянию всех возвышенных энергий его низшей четверицы, слиянию с духовной душой. А исходным и решающим моментом в этом стремлении является свободная воля человека и ничто больше. И когда у человека возникает такое понимание и стремление, то совершенно не обязательно ожидать, что сначала на него должно снизойти нечто свыше. Интеллект, а вернее сам человек, свободный и сознательно стремится к пробуждению своего духа и к сближению со своим высшим разумом, как главным и единственным проводником к слиянию всех возвышенных энергий его низшей природы, низшей его четверицы с духовной душой. А исходным решающим моментом в этом стремлении, стремлении к слиянию, является свободная воля человека. И когда у него возникает такое понимание стремления, то совершенно не обязательно ожидать, что сначала на него, на человека должно снизойти свыше нечто. И как сказано в «Гранях Агни-йоги», можно не только открыть сердце навстречу ожидаемой радости, но можно ее заранее начать утверждать в своем сердце, помня, что сознание человека есть лаборатория для всех ощущений. В микрокосме своем сам человек – владыка. И поэтому может он вызывать внутри себя всякие ощущения, независимо от того, что находится вовне. Отсюда и великое значение каждой личности и возможность раскрытия ее потенциала в самых ярких и положительных качествах. Ведь именно из личности слагается индивидуальность. Можно сказать, что сознательное стремление к сближению интеллекта с божественным разумом, сближение кама-манаса с высшим манасом – это следующий важный шаг в духовном продвижении человека. Ибо когда эта необходимость осмыслена, то человек, направляя и контролируя соответственно свои действия и мысли, может осознанно прокладывать воображаемый мозг своему высшему эго. В индуизме такой мозг называется антахкарана. Это происходит, говорит Елена Петровна Блаватская, когда высший манас соединяется с низшим манасом тонкой нитью, которая их связует. Это и есть антахкарана. сущности Антахкараны есть, по словам Блаватской, поле битвы за пробуждение духа, за бессмертие человека, дабы он стал самим путем в накопление света в своей душе. И только тогда, когда этот мост между Манасом и его низшим аспектом, Кама-Манасом, состоится, или когда он состоялся, писал Елена Ивановна Рерих, то есть когда человек начинает получать впечатление от высшего Будхи-Манаса, то тогда можно назвать его духовно развитым человеком, и тогда только он начинает приближаться к бессмертию своему. И только тогда, когда этот мост между Манасом и его низшим аспектом Кама-Манасом состоялся, писал Ян ван Рерих, то есть когда человек начинает получать впечатление от высшего Будхи-Манаса, тогда можно человека назвать духовно развитым человеком, и тогда он начинает приближаться к бессмертию. В этой связи весьма ценным являются практические указания Елены Петровны Блаватской в отношении Антахкараны. Антахкарана, говорила она, существует только тогда, когда вы начинаете бросать мысль свою вверх и вниз. А у человека мыслительный аппарат, ум-то начинает работать с 14-21 года, начинает оформляться. Вот после 21 года будет он бросать мысль вверх и получать что-то вниз, или не будет? Это зависит, как сказано, от его воли. Только в этом случае образуется антахкарана. И все. Она отмечала, в антахкаране 7 делений. Переходя от одного к другому, вы приближаетесь к высшему манасу. 7 делений. Антахкарана разделена на 7. Когда вы навели мост через четвертое, достигли четвертой ступеньки, и мост через нее навели, она говорит, считайте это удачей. Кто там у себя посмотрел, прочитал, ревизию провел, до какой ступеньки он мысль свою бросает и докинул, и на какой ступеньке поднялся. И когда вы навели мост через четвертое деление, четвертую ступень, считайте это удачей. И только когда мы неразрывно связаны с естеством божественного разума или высшего манаса, тогда нам следует уничтожить антахкарану. Когда мы неразрывно связаны уже, зачем она? Важным вкладом в понимание не только основных положений темы манаса, но и целостного характера всего процесса духовного восхождения человека были наставления учения живой этики о чаше и о кристаллах манаса. Согласно учению, процесс накопления света в душе человека очень длительный, ибо все чистейшие энергии его духовных устремлений, самоотверженной любви во всей полноте ее выражения, а также других огненных волевых качеств духа, равновесия, мужества, бесстрашия, стойкости, самоконтроля и тому подобное, вот это все собирается человеком тысячелетиями. Эти энергии концентрируются в виде отложения огненных кристаллов манаса в чаше. И что это за центр, чаша? И здесь важно понимание связи благих устремлений с образованием огненных кристаллов. В сущности, это еще один прорыв в осознании того, что истинно реальная жизнь человека здесь, на земле, осуществляется в знании духа. И что это за центр, чаша? Чаша – это сердце тонкого тела человека. Чашу в живой этике иногда называют астральным сердцем. В письме Асееву в январе 49 года Елена Ивановна Рерих описала чашу или астральное сердце. Вы, конечно, знаете, что чаша соответствует сердцу в тонком теле человека. Потому это сердце является сосудом, называемым чашей. Чаша помещается в треугольнике, обозначенном сердцем, селезенкой и нервом космического сознания. В анатомии этот нерв называется вагусом. Запомнили, где чаша находится? Сердце? Где у нас сердце? Вот оно, да? А селезенка где?
Ниже.
Вот, видите, вот она, оказывается, где. А нерв где находится? Нерв. Он же связан с позвоночником у нас, да? Нерв космического сознания, так он называется. Нерв вагус. Ткань матери мира, то есть солнечное сплетение, является основанием треугольника. Вот основание треугольника, оказывается. Оттуда вот так сюда выходит, сюда, сюда, да? Вот вам селезенка там. К солнечному сплетению проходит основание. Где у нас основание? У треугольника, это нижняя часть, нижняя линия. Математику помните? Ткань матери мира, это солнечное сплетение, является основанием треугольника. Нерв космического сознания имеет много разветвлений и связан с сердцем, со спинным мозгом и прежде всего с солнечным сплетением. А нерв он один, нерв вагус, их два. Левого и правого вращения. Вагус выполняет самые важные функции при йоговском состоянии организма. Йоговское состояние организма – это не хатха-йога. А само слово «йога» означает связь с высшим миром. Вагус принимает токи, идущие от солнечного сплетения, впитывающего в себя все силы от пространственных земных токов. Чаша содержит все мысли, все чувства, все духовные накопления на протяжении всех воплощений человека. Ее накопления неотъемлемы, на всю жизнь неотъемлемы, на будущее и во всех мирах накопления чаши неотъемлемы. Она тесно связана со всей областью сердца, с областью нашего центрального органа. Нашего Солнца – Солнц, с его собственными духовными центрами. Чаши тесно связаны. При росте духовного устремления человека по мере концентрации в чаше огненных кристаллов высшего разума происходит искомое слияние огней кристаллов Манаса с сиянием огней шестого принципа. Слияние с духовной душой, с Будхи. О назначении сердца, о духовных центрах человека и о чаше немало сказано в учении. И это тоже происходит постепенно посредством антахкараны. Через духовное запечатление человека от этого высшего единения. И непременно следует помнить о том, что отложение кристаллов чаши дают лишь духовное устремление, притворенное человеком в жизни. Непременно следует помнить о том, что отложение кристаллов чаши только в том случае отложение происходит, когда у человека есть духовное устремление, притворенное человеком в жизни. Все, что применено в жизни – от самого высшего самоотверженного порыва духа до самой маломалейшей вещи, все это составляет кристалл огня в чаше и навсегда остается с человеком. И напротив, все старания, принявших учение огня, но не применивших учение, все старания бесплодны. Накопление огней Будхи Манаса благословенно. Это и есть чистейшая созидательная сердечная энергия человека, его агни, окружающие монаду и осиянные светом атмана. Это и есть его дух святый, его психическая энергия в ее высшем качестве. Это и есть сама благодать. Роль в этом процессе высшего разума, роль манаса-путры каждого человека чрезвычайно велика. Прежде всего, это и есть следствие его связи с важнейшими жизненными центрами человека. Высший манас связан и с человеческим мозгом, и как носитель связан с его сердцем. Манас связан с органом сердца, подчеркивала Елена Ивановна Рерих. А высший манас, напомним, придает сознательность высшей триаде и тем самым проявляет монаду в жизни. Когда такое проявление осуществляется, или когда достигается единство света Будхи Манаса, тогда излучение высшей триады не только определяет качество ауры человека, но и утверждает его божественность в своей сущности сердца. При таком слиянии огней аурическая оболочка воспринимает свет от маны и осеняет корону, окружая голову человека. Накопление огненных энергий высшего манаса, благородных возвышенных мыслей и поступков человека, его истинно неприходящих бессмертных элементов души, такое накопление ведет высшую триаду после распада принципов человека, составляющих его земную личность, ведет высшую триаду в состояние блаженства, ведет в девачан. Согласно тайной доктрине, девачан – это обитель богов. Это промежуточное состояние между двумя земными жизнями, в которое входит эго, атма будхи манас, преобразованная триада, после своего отделения от камы рупы и разложения низших принципов на земле. Отметим, что в девачане дух исчерпывает опыт последнего воплощения. Этот опыт глубоко субъективен. Он нужен для жатвы плодов и превращения устремлений в способности человека. Здесь вся негативная карма человека временно отступает. Здесь, в девачане, вся негативная карма человека временно отступает. Его грехи будут уплачены им позднее, в последующих воплощениях. А пока в девачане, до наступления очередного воплощения, его высшее эго будет полностью поглощено плодами самых светлых и бескорыстных деяний человека на земле. Важно и другое. Обогащение высшей триады сознательными энергиями при единении огней будхи манаса позволяет человеку сохранять сознание в иных планах существования, включая и высокие слои надземного мира. И, конечно, единение огней кристаллов чаши со светом будхи ведет к росту духовного синтеза человека, или так называемого чувства знания, то есть его истинного сердечного всеведения, его путеводной звезды, устремляющей к свету. Все эти накопления имеют свои степени и соответственные способности, называемые ситхи на Востоке. И, наконец, когда все эти богатства возносят человека к апофеозу его духовного восхождения, когда происходит совершенное слияние, и когда огни кристаллов чаши, то есть трансмутированная энергия четвертого принципа, в единстве с божественными творческими энергиями высшего манаса сливаются в сиянии атмана в свете будхи, вот тогда и достигнута самая долгожданная цель искателей истины со всеми выстраданными жертвами и великими радостями, сопровождавшими его поиски. Когда это совершилось, говорит Елена Петровна Плавацкая, полный адепт становится единым духовно. Воздействие высшего разума на весь этот процесс поистине огромное. Память, воля, любовь, все, что достойно бессмертия внутри человека, все это от высшего манаса. Память, воля, любовь. Его головное или интеллектуальное сознание зависит от интенсивности света, проливаемого высшим манасом на низший от степени сродства между мозгом и этим светом. его головное или интеллектуальное сознание зависит от интенсивности света, проливаемого высшим манасом на низший манас, и зависит от степени сродства между мозгом и этим светом. Сродство мозга. А если мозг не очень похож на этот свет, изливаемый высшим манасом, тогда что? Интеллектуальное сознание, оказывается, зависит от этого. А гениальность есть величайшая отзывчивость мозга и мозговой памяти на высший манас. Гениальность – это величайшая отзывчивость мозга и мозговой памяти на высший манас. Вот вас кто-то будет спрашивать про гениальность? Вот это ответчик. Писатель, запишите там себе. Ученые носятся с мозгами, там с гениальностью, не могут понять, что такое гениальность. Обобщая свои наблюдения о пятом принципе, Елена Петровна Блаватская утверждала, что никакая возвышенная мысль, никакое великое устремление, желание или божественная бессмертная любовь не может прийти в голову человека из праха и внедриться там, иначе как только в виде непосредственной эманации от высшего к низшему эго и через него. И все остальное, каким бы разумным оно ни казалось, исходит из тени, из низшего ума, в его связи и смешивании с камой, и проходит, и исчезает навсегда. Также надо иметь в виду, что поскольку в космосе все стремится к сознательному и более совершенному существованию, то потенциальная божественная мощь манаса, одухотворенная благодатью, с каждым новым циклом или кругом становится все прекраснее и прекраснее. Что становится прекраснее и прекраснее? Божественная мощь манаса. И что в нашем четвертом круге манас еще не достигает полного развития? Да, и надо помнить, что в нашем четвертом круге, в четвертом глобусном круге манас еще не достигает полного развития. Значит, весь четвертый круг со всеми его семью расами, наш манас, он еще не достигает своего полного развития. Имеется в виду высший манас, пятый принцип. Вот в пятом уже, а пятый как раз что? И он тоже пятый. Манас-то пятый тоже. И круг должен быть пятый. С семью расами. Вот там за семь раз коренных он, наверное, и разовьется. Так что у нас еще, знаете, миллионы впереди годиков. На каких планетах, правда, неизвестно, куда нас поселят. Сказано, что космос состоит из самосозданных космических существ. Каждый создает сам себя. Самосозданных. Так что сейчас вы сидите и создаете себя. Не знаете, нет, да? А чего? Все создают себя. И вон те бегают, которые, вон они, о, носятся на инвалидных колясках, туда-сюда, туда-сюда. Умалишенно снуют по планете. Они все создают себя там. А как создают? Ну, Сивухин нажрался, понимаешь. И вот дубасили, помер. Ему показали, смотри, что ты натворил. Да? Или авария какая-нибудь совершилась. Вон, страшная авария тут. Каждый день. Без конца, везде. Землетрясения, ураганы. Гибнут там, давят их, мнут. А сейчас все больше и больше всяких ужасов. Это же опыт получает. Как Владыка говорит, раз не желает человечество нормально развиваться, нормально, не хотят эволюцию проходить нормально, разумно, тогда эволюция идет через ложь и убийство. Вот и все. Вот вам, пожалуйста, через ложь и убийство. Все погрязло во лжи и в убийствах всевозможных. И ментальных, и психических, и физических. В нашем четвертом глобусном круге манас еще не достигает полного развития. Ведь по закону космоса человек не должен стать совершенным семиличным существом раньше седьмой расы и раньше седьмого круга.
То есть сам закон циклов космических не разрешает человеку опередить всех остальных. Но это все равно, что, допустим, как какая-то клетка печени у нас в организме вдруг решила стать панетиархатом. А ей надо в печени там работать еще. И чего тогда? Вылезет такая оттуда и скажет: я понимаю, что тут небольшой бог, давайте мне. Да, с уверенностью, независимость буду объявлять. И потому даже при конце четвертого глобусного круга или четвертого малого круга, когда наши четыре низших принципа будут вполне развиты, четыре, это четвертый круг, четыре, принцип манаса будет развит только лишь пропорционально. Так что вот у нас еще шестая раса будет сколько миллионов лет, седьмая раса несколько миллионов лет. Потом только перейдем после обскурации куда? В пятый круг. Отдохнем, устали уж сильно. Обращаясь к тем последователям экзотерических учений в Индии, которые считают, что истинная духовная мудрость можно обрести, устремляясь непосредственно к гармонии с атманом, а по сути лишь совершенно игнорируя высший разум, по этому поводу Блаватская говорила: в Индии есть такие представители, последователи экзотерических, не эзотерических, а экзотерических учений в Индии, которые считают, что истинную духовную мудрость можно обрести, устремляясь непосредственно к гармонии с самим атманом, по сути, совершенно игнорируя высший разум, то есть пятый принцип игнорируя. По этому поводу Блаватская говорила: это не так. Ни единой ступеньки лестницы, ведущей к знанию, проскочить нельзя никогда и никому. Ни одна личность никогда не сможет установить связь с атманом, кроме как через Будхи Манас. И не будем забывать о великом самопожертвовании высшего Манаса. Так единство огней Будхи Манаса Елена Петровна Блаватская называла Христом-искупителем. Ведь при каждом новом рождении на земле низший манас или наш интеллект запечатлевает на высшем все свои действия. И высшему эго, несмотря на его божественную духовную чистоту и премудрость, приходится вместе с низшим я человека нести в будущем воплощении наказание за совершенный низшим манасом проступки. Это тут набезобразничал? Ну, выпустили ему, дали его волю, понимаете, на какое-то время тут, на 50-100 лет. И он нагадил тут. И теперь высшему манасу, то есть папочке, приходится что? За сыночка расплачиваться. В индийской философии, поясняла Елена Петровна Блаватская, высшее эго имеет мистическое название кшетра джня, или воплощенный дух, высшее эго. То есть это тот, который знает и вдохновляет кшетру, то есть тело. Этимологический разбор слова показывает, что корень аджня означает первенец, а также означает агнец. Это наводит на размышления. Тайная доктрина учит, продолжала Блаватская, что манасапутры, или воплощающиеся эго, или воплощающиеся монады, добровольно и сознательно взяли на себя ношу всех будущих грехов своих будущих личностей. Конечно, а куда они теперь денутся? Иными словами, высший разум, наше сознательное перевоплощающееся божественное эго, согласно Елене Петровне Блаватской, наказуется и страдает за все прегрешения бесконтрольных действий астрала, а по сути за психическую распущенность человека, за психическую распущенность его временной материальной личности. Елена Ивановна Рерих в этой связи писала, что Христос Искупитель, конечно, живет именно в нас самих, а не где-то на каких-то небесах. У первых христиан, так же, как и во всем древнем мире, Христос, Крестос или Христос был синонимом высшего «я» человека. И она отмечала также, что при крайних выражениях распущенности человека вся высшая триада может его покинуть, и тогда его падение в бездну неизбежно. когда личность вообразила, что она, понять, может творить все, что хочет, тогда высшая триада покидает эту так называемую личность или так называемого человека с маленькой буквы. В наше время нужно особенно любить Родину. Это необходимо в наше время. Трудно для всего мира и прежде всего для России. Надо быть выше личных невзгод, полагать свою судьбу единой судьбой российского народа. Россия сейчас не только несет тяжелую ношу всемирного равновесия, но является центром космическим на Земле, где сходятся и переплетаются все видимые и невидимые нити между всеми культурами, идеологиями, философиями и доктринами, религиями и науками. Россия способна одна за всех сберечь и сохранить все лучшее, что накоплено на Земле в духе человеческом. Россия одна способна сейчас совершить грандиозную чистку и ревизию прошлых накоплений, выбрав только самое ценное, самое жизненное, отбросив все старое, отживающее, тормозящее ее развитие сейчас и в будущем. Россия также способна совершить очищение всего мира в целом. Не удивляйтесь этой невероятно трудной ответственной задаче. Сейчас эта задача возложена именно на Россию, разрываемую и борющуюся со своими ужасными по масштабам бедами. Воистину, новая страна сейчас способна бороться за судьбу мира, отыскивая выход для себя и для всех. Никогда без мук, без потрясений не рождался новый мир. Наша миссия, говорит великий учитель, гораздо труднее и обширнее, особенно в это трудное время, когда небывалые смуты, потрясения, катастрофы грозят обрушиться на Россию и поглотить, разрушив все то, что с таким трудом и страданиями сейчас нарождается. Конечно, намеченное построение, сформированное, обратите внимание, намеченное построение на Земле, оно уже сформировано в высших мирах, наверху. И формирующееся будущее придет независимо от воли гибнущих злодеев. Пусть верные сыны своего славного Отечества знают, что нет в этом мире сил, способных остановить движение небывалое, движение светлое. Построение града Божьего на земле, как говорили о новом мире древние христиане, построение великого содружества народов, объединяющего все на основе знания, любви к истине, так и мы говорим о нем, об этом граде. Это строительство есть движение, согласное со всеми великими принципами, лежащими в основании всех философий и сокровенных учений всех времен и народов. Заботы о новом, более совершенном, более разумном, следовательно, о более правильном существовании людей на этой земле занято наше великое космическое братство. Мы не желаем терять малейшие возможности вдохновлять тех, кто способен выразить и правильно донести до умов людей наши помыслы и наши дела. Наше учение, учение огня, так своевременно явленное семьей светоносцев Рерихов, близких нам и так самоотверженно служивших великой идее, наше учение, учение живая этика, уже проникает в сознание землян невидимыми и неожиданными путями. Красота устремляет человека в дальние миры. Величие красоты не находит отклика на этой земле, потому что здесь, на этой планете, люди слишком заняты собой. Они очень мало заботятся о прекрасном, бескорыстном начале. То тогда это не скоро еще будет служение красоте на этой земле общим законом для всех. И все-таки бескорыстие, так тесно связанное с понятием высшей красоты и неразделимое с высоким служением духа, уже входит в жизнь земных людей, нарушает порочный круг невежественного уклада. Будет мысль и своим примером указывает единственную дорогу к беспредельному свету. В будущем люди Земли будут совершенно свободны от многих безобразных привычек и пороков сегодняшнего дня. Эти пороки, эти злые пиявки, так тесно приросшие к телу земного человечества, сегодня готовы высосать у него последнюю каплю здоровой крови. Пороки, паразитирующие на невежестве землян, на их инертности, завтра они будут такими же отбросами, как и сегодняшний мусор. Не жалейте времени для избавления от собственных жалких уродливых привычек, сильно мешающих любому, даже очень хорошему человеку, мешающих свободному творческому труду, труду на общее благо. Настанет время, когда не будет возможности для проявления насилия человека над человеком. Насилие, этот монстр, всегда терзавший сознание человеческое, пугавший и порабощавший земных людей, и не только в мире земном, но и в иных мирах, отживает сегодня свои последние дни. Реальное его проявление, проявление насилия будут постепенно сужаться, хотя готовых к насилию землян еще много. Разным насильникам не суждено оставаться на этой земле дольше отведенного им срока. Когда огненные волны начнут свою работу, то вся отрицательная деятельность земных людей будет оборачиваться моментально против них самих. И времени не будет между преступлением и наказанием. Выдержат такие новые условия смогут только те люди, которые отвечают новым условиям. Новым условиям по своим проявлениям, по внутренним, духовно-душевным и внешним физическим. Общая деятельность новых людей, конечно, не сразу будет проявлена, но условия и дух времени помогут этим людям объединиться. И наши посланники готовы будут тогда помочь и направить лучших, наиболее развитых из них по верному пути. Как же тогда чудесно будет на земле? Не будет войн, болезни примут местный и временный характер. Распространяться болезни будут только на отдельных неочищенных местах планеты. Людские страдания сегодня, имеющие вид массовый и безысходный, потеряют свою власть на этой земле. Настанет период долгого, поистине счастливого существования. Не будет такой неприступной границы между тонким миром и миром земным. Эволюционный возраст людей и их духовное развитие получит новое значение. Религии будут близки наукам, а науки близки религиям. Очертания земных материков изменятся, но границы новой страны останутся теми же. Западные страны пройдут тяжелый очистительный путь. На этом пути им придется от многого отказаться.
Что, и геев там не будет?
От этого маразма тоже избавиться? И вообще со временем по пути России пойдут все страны и народы мира. Не без борьбы, конечно, пойдут, но они примут новый устав безопасного существования на Земле. Процессы, происходящие сейчас, ведут ветхий мир эгоизма и капитализма в сторону разрушения. Однако ни один земной человек – вечный космический странник. Мы не можем допустить, говорит величайший солнечный логос, чтобы такая громадная работа, проделанная за многие тысячелетия и миллионы лет, исчезла бы в одно мгновение. Разрушение и гибель Земли повлекло за собой огромные тяжелые последствия для всего окружающего мира, для всей Солнечной системы. Разорванная цепочка, то есть уничтоженная планета, долго еще будет восстанавливаться, и нужны будут многие ионы времени, чтобы подходящий космический дом был создан для людей, взрывателей своей планеты. И пусть идея всемирного братства живет в сердцах людей. Ее мы, старшие братья человечества, непреложно проводим в жизнь.
возлюбил, но крест в награду получил, и сердце в святости храня. Страдал ты даже за меня.